Говорит радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге начался процесс по делу бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича. Он обвиняется в организации массовых убийств боснийских мусульман. Караджич занимал пост президента Республики Сербской и главнокомандующего армии боснийских сербов в середине 90-х годов. Обвинения по делу Караджича были выдвинуты трибуналом еще 14 лет назад, в июле 95 года. Бывшему президенту Республики Сербской инкриминируется геноцид на территории Боснии и Герцеговины на протяжении гражданской войны, а также организация массовых убийств боснийских мусульман в Сребренице в июле 95 года. Караджич был арестован в июле прошлого года в сербской столице Белграде и передан затем Гаагскому трибуналу после 13 лет, в течение которых он находился в бегах. О том, обещает ли процесс в Гааге над Радованом Караджичем объективное расследование совершенных злодеяний, мы говорим с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, в чем смысл Гаагского трибунала по бывшей Югославии?
Гаагский трибунал был создан для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, которые были совершены на территории бывшей Югославии. Как вы знаете, в начале 90-х годов Югославия начала переживать тяжелый период распада, началась гражданская война. Вот решение о создании трибунала было принято Советом Безопасности ООН в мае 93-го года на основе резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Инициатором создания выступила Франция. Россия поддержала проект резолюции и стала ее соавтором.
А насколько объективно, по-вашему, работает трибунал?
Я сравнительно недавно, немногим более года назад, был в Гааге, в пригороде Гааги, Схевенгене, где и находится трибунал, общался с руководителем, известным итальянским юристом Пакаром. Мне было разрешено достаточно подробно ознакомиться с работой этого института. Я был в камерах, где ждут свои суда и приговора боснийцы, сербы, хорваты, албанцы. Могу сказать, что это, конечно, не гостиница пятизвездная, но условия содержания заключенных очень высокие. У них есть все для нормальной жизни, и отдыха, занятий спортом, чтения книг, общения с родственниками, великолепное питание, которому позавидовали бы многие. Но все-таки это тюрьма.
Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, бывший руководитель депутатской группы «Антинато», возмущен происходящим.
Процесс над Караджичем, при том, что я вам живой свидетель существования официального соглашения, подписанного Холбруком и Караджичем, ну, точнее, таких документов было два. Первый документ был о неучастии их в публичной политике Младича и Караджича. Второй документ был уже о том, что они уходят, и тогда им гарантируется неприкосновенность и непреследование. Все предано забвению. Судебный процесс над Радованом Караджичем встраивается вот в ту систему самооправдание западноевропейских государств и политиков, которая после 99-го года призвана заклеймить Сербию и Югославию жертву как преступников, а те, кто дестабилизировал Балканы, взорвал Югославию и затем бомбил Сербию, сделать агнцами божьими.
Напомните, что вот это вот, о чем намекал Бабурин за гарантии Холбрука.
Ну, это известный случай, известные и подобные заступнические слова, вот типа того, что Бабурин произносит. Караджич будет пытаться изо всех сил доказать, что Гаагский трибунал не является инстанцией, которая имеет право его судить. Кроме того, он будет утверждать, что в 1996 году подписал соглашение с американским посредником на Балканах, упомянутым Ричардом Холбруком. Суть этого соглашения о том, что он не будет арестован и выдан Гаагскому трибуналу, если уйдет из политики. Холбрук не отрицает, что такое соглашение было подписано, кстати, было подписано Милошевичем и двумя представителями Караджича с одной стороны и Холбруком с другой. Но тут немножко ваш гость в эфире лукавит. Никто не обещал Караджичу полного иммунитета. Дело в том, что у меня создается впечатление, что сербские радикалы, сербские националисты и их духовные братья в России изо всех сил создают такой из Караджича символ сопротивления ненавистному Западу и всем, кто желает уничтожить Сербию. Ну, понятно, что в стране с таким тяжелым психологическим климатом, я имею в виду то, что осталось от большой Югославии, Сербию, после гражданской войны, санкций, бомбардировок, потери почти 20% территории после выхода Черногории и Косово. Эти вот такие усилия по созданию подобного символа, конечно же, действуют, потому что нужно, еще раз повторю, психологическое состояние сербов сегодня желает, конечно, лучшего, но оно, нужно сказать, и это мы видели во время последнего визита на высшем уровне нашего президента в Белград, изменяется, конечно же, к лучшему. И слава богу, что Россия тут действует, наконец, в правильном направлении, с моей точки зрения, возвращаясь на Балканы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660 10 55, абонент «Радио Свобода». О том, обещает ли процесс в Гааге над Радованом Караджичем объективное расследование совершенных злодеяний, мы говорим с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, видит в происходящем закулисную роль НАТО.
Суды, которые проводятся по поводу Югославии, их предназначение – легализировать участие вооруженных сил НАТО в конфликте в Югославском. Это как бы своего рода попытка морального оправдания военной интервенции, в том числе и на независимое европейское государство. Совершенно понятно, что отношение большой Европы к участникам конфликта неоднозначно. Понятно, что целенаправленно образ сербов перед военной интервенцией НАТО создавался как образ агрессора. И объективности ожидать от такого суда, конечно, не приходится.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, обещает ли процесс в Гааге над Радованом Караджичем объективное расследование всех совершенных злодеяний, мы говорим с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах Сергеем Грызуновым, профессором МГИМО. Что бы вы ответили вашему коллеге Алексею Подберезкину?
Я бы ответил господину Подберезкину, что он, безусловно, не совсем прав, говоря о том, что Гаагский трибунал – это инструмент борьбы, прежде всего, с сербами, а не с остальными участниками гражданской войны на территории бывшей Югославии. По большому счету, за все те преступления и какие-то меньшие грехи и ошибки должны были бы, конечно, отвечать три главных действующих лица того времени: президенты Сербии Слободан Милошевич, Хорватии Франя Туджман и Боснии и Герцеговины Алие Изетбегович. К сожалению, ни одного из них уже нет в живых, поэтому полной справедливости сегодня уже достичь не удастся. Может быть, господин Подберезкин просто посчитал, что сербов было осужденных больше, арифметически, чем представителей других народов бывшей Югославии. Да, это объясняется очень просто. Во-первых, Сербия действительно была зачинщиком и главным агрессором в этой гражданской войне, где не было дальше уже ни правых, ни виноватых. Каждая сторона несет огромную ответственность за происходящее. Все стреляли друг в друга. Но Сербия просто по числу населения превосходит и Хорватию, и Боснию. Наверное, этим и объясняется такое число сербов, которые были осуждены. Кстати, многие были оправданы. Вот недавно был оправдан председатель правительства, бывший Милан Милутинович. Это было встречено с пониманием среди сербской общественности. Кстати, я сейчас вот незадолго до передачи прямо из студии сделал пару звонков в Белград, позвонил своему коллеге и другу, главному редактору очень влиятельной и популярной сербской газеты «Вечерние новости» Манойлу Вукотичу и спросил его, каковы настроения сегодня среди сербов по поводу того, что происходит в Гааге? Будут ли демонстрации протеста на улицах, как это было несколько месяцев назад, больше, чем год назад, когда сербы выдали Радована Караджича? Он сказал, ничего подобного уже не происходит. Изменилась политическая обстановка в стране. Многие вздохнут с облегчением, если то же самое произойдет и с человеком, который был военным руководителем боснийских сербов, генералом Ратко Младичем. Это парадокс, мы можем дальше еще об этом поговорить. Спецслужбы всего мира разыскивают этого человека. Я, кстати, вот жалко, не могу показать эту фотографию слушателям по известным причинам. Мы с вами не на телевидении, не на радио. Но вам, Владимир, я хочу показать вот эту фотографию. Я расскажу в двух словах, что вот на ней я тогда присутствовал при разговоре министра иностранных дел Андрея Козырева в штаб-квартире генерала Младича в казарме Луковица над осажденным Сараевом. Вот посмотрите на лицо генерала Младича. Ясно, что общего языка, к сожалению, они тогда не нашли. Так вот, мой собеседник белградский, с которым я сейчас беседовал, главный редактор Манойло Вукотич, мне сказал, что, по его мнению, никто из высшего политического руководства нынешней Сербии, а это прежде всего президент Борис Тадич, на самом деле не знает, где же скрывается и кто скрывает генерала Младича. Мы можем с вами вспомнить, что год назад, когда был арестован Радован Караджич, тут дело, конечно, не обошлось. Мои источники об этом тогда мне говорили, мы с вами встречались в студии, я об этом рассказывал нашим слушателям, что, безусловно, сербские спецслужбы, которые после политических перемен в руководстве Сербии пришли к власти, так и не смогли до конца реформировать свои силовые структуры, включая спецслужбы. Сербские спецслужбы определенно знали, где и как скрывается, и принимали участие в том, что они в течение 13 лет укрывали бывшего руководителя боснийских, президента боснийских сербов Радована Караджича. Сегодня, судя по всему, они не знают, где находится Ратко, генерал Младич. Так получилось, что я, хотя и достаточно давно закончил свой журналистский мандат в Белграде, ежегодно достаточно часто наведываюсь туда. Естественно, я интересуюсь этим вопросом постоянно, пытался выйти на связь напрямую с генералом Младичем, потому что мы с ним, как и с Радованом Караджичем, знакомы, встречались неоднократно. Я просил об интервью, о разговоре, обещал, естественно, сохранить в тайне место нашей встречи, ответа не получил. Но получилось так, что попадал пару раз в забавные ситуации, когда в каких-то местах на территории Черногории и Республики Сербской, на территории современной Боснии и Герцеговины, мои знакомые говорили мне: вот, Сергей, ты сегодня здесь будешь ночевать, а вчера здесь ночевал генерал Младич. Поэтому, конечно же, он не находится в безвоздушном пространстве, но этому человеку тяжело сегодня позавидовать, потому что, по нашей информации, он находится под постоянным наблюдением бывших сербских силовиков. Думаю даже, это мои личные предположения, что у них есть прямой приказ ликвидировать генерала Младича в случае реальной опасности его ареста.
Зорана Бојич, шеф бюро сербского агентства БЕТА в России, сомневается в эффективности тактики, избранной Радованом Караджичем.
Для меня, что касается процесса над Караджичем, важны два момента. Это то, что он постоянно пытается сделать ставку над представителем США Холбруком, который во время войны на Балканах был. И второе, естественно, то, что он пытается затянуть немножко этот процесс. Что касается Холбрука, естественно, Караджич хочет сказать, что да, амнистировали меня, именно сам Холбрук. И получается, что вот сам Холбрук или кто бы ни был, он выше всякого международного суда или международной правды. Что касается затяжки процесса, мы видели уже, когда шел процесс с Милошевичем. Так что мне кажется, что это, естественно, такая тактика. Просто затянуть процесс, чтобы не дойти до суда. Вот и все. А мне кажется, что все, и включая Караджича, естественно, должны дождаться своего процесса и решения суда.
Слово Сергею Грызунову.
Ну, в данном случае я могу только сказать, что сербская журналистка, хотя она уже давно, мы знаем друг друга очень хорошо, работает в Москве, безусловно, права, она в курсе дела. Ошибки, которые были допущены трибуналом во время процесса со Слободаном Милошевичем, сегодня трибунал пытается их не повторить. С моей точки зрения, обвинения настолько тяжелые, что тут все ясно, и, безусловно, приговора, очень сурового приговора Караджичу, как мне кажется, не избежать. Напомню, что это преступление против человечности, военные преступления и обвинение в геноциде по отношению к несербскому населению. 11 пунктов всего. Думаю, что прокуратура делает определенные ошибки. Я не юрист, но мне кажется, что вот говоря о том, что у них есть 550 свидетелей, 25 тысяч документальных доказательств вины Караджича, мне кажется, что вот такое обилие фактов, безусловно, очевидных фактов, как говорит обвинение, размывает самое главное. Но у меня, повторю, такое ощущение есть, оно есть не только у меня, что если будут рассматриваться буквально все эти доказательства обвинения, процесс будет длиться годами. И может произойти то же самое, что произошло на процессе против Слободана Милошевича. Тогда суд, как вы помните, длился 4 года и закончился практически безрезультатно. Но тогда умер подсудимый. На этот раз за это время, которое просит для себя Караджич, а он просит 10 месяцев, сначала он будет просить 10 месяцев, это его тактика, потом будет просить еще недельку, потом еще месяц и так далее, и так далее. Он, безусловно, с помощью своих адвокатов сделает все, чтобы дождаться окончания мандата Гаагского трибунала, чтобы суд был перенесен в Сербию. Но думаю, что если даже так и произойдет, приговор, который его будет ждать в Сербии, мало чем будет отличаться в сторону облегчения, чем тот, который может вынести трибунал в Голландии.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина», председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», считает процесс попыткой оправдать истинных преступников.
Процесс над Радованом Карадзичем находится в цепи подобного рода процессов, которые не прекращаются и не прекратятся по одной простой причине. Европейскому сообществу необходимо скрыть те преступления, которые оно совершило на территории Югославии, поддерживая разнообразные бандформирования и фактически организовав крушение югославской государственности и организовав на этой территории гражданскую войну и вторжение иностранных сил. В связи с этим нужно переложить ответственность с больной головы на здоровую, то есть с сил, которые организовали страшную войну и бомбардировки мирных кварталов, на силы сопротивления этому, на Радована Карадзича, который был одним из организаторов этого сопротивления. К сожалению, в данном случае позорна роль России, которая не собирается участвовать в этих процессах и защищать своего естественного партнера и союзника.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот на первый процесс он не явился, как известно, да, Радован Карадзич?
Ну что значит, на первый день сегодня не пришел?
Да, я имею в виду на первый день, да.
Он и завтра не придет.
Да, и вот это вот как бы неприход этот затянется и затянется. И вот есть такие доказательства, явные факты, там 500 свидетелей, даже больше, возможно, то неужели нельзя как бы суд сделать более, ну как сказать, объективным, да, и более коротким, и более, ну, весомым, как бы сказать.
Отвечаю на ваш вопрос. Гаагский трибунал имеет право работать и без обвиняемого. Это предусмотрено в основах этого обвинения, поэтому судьи ведут себя очень толерантно по отношению к обвиняемому. Думаю, что никакой басманный суд не позволил бы обвиняемому вести себя так, как сегодня себя ведет Карадзич.
А бывали уже прецеденты такие, по-моему, тоже такую тактику избирали?
Точно такую же тактику избирал, повторю еще раз, и Милошевич, и лидер сербских радикалов, националистов Шешель, суд над которым тянется тоже уже несколько лет.
Напомню, что в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге начался процесс по делу бывшего президента Республики Сербской Радована Карадзича. Он обвиняется в организации массовых убийств боснийских мусульман. Карадзич в середине 90-х занимал пост президента Республики Сербской и главнокомандующий армией боснийских сербов. Он не явился на открытие процесса, оставшись в тюремной камере предварительного заключения, и объяснил свой поступок недостаточным временем для подготовки к защите. Обвинения по делу Карадзича были выдвинуты трибуналом еще 14 лет назад, в июле 95 года. Бывшему президенту Республики Сербской инкриминируется геноцид на территории Боснии и Герцеговины на протяжении гражданской войны, а также организация массовых убийств боснийских мусульман в Сребренице в июле 95 года. Карадзич во время войны чинял расправу над мирным населением множества городов и деревень, в которых проживали боснийские мусульмане и хорваты. Обещает ли процесс Гааги над Радованом Карадзичем объективное расследование совершенных злодеяний? Об этом мы говорим с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, профессором ГИМО Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Наурском районе Чечни неизвестные напали на милиционеров. Погибли два сотрудника правоохранительных органов. Как сообщили в МВД республики, на трассе Кизляр-Моздок милиционеры остановили автобус для проверки документов. В это время двое пассажиров открыли по ним огонь. Глава Ингушского общенационального союза Даймок призвал население сохранять спокойствие после убийства лидера республиканской оппозиции. В центре Москвы прошел митинг в память о жертвах террористического акта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Представителям оппозиции и правозащитникам не удалось договориться с московскими властями о проведении акции в защиту свободы собраний 31 октября на Триумфальной площади. Новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации может стать секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. На днях в Вене его кандидатура была включена в список претендентов на этот пост. В Германии почти через месяц после состоявшихся всеобщих выборов основным политическим силам удалось достичь соглашения о составе правительственной коалиции. Правоцентристский кабинет возглавит лидер христианских демократов Ангела Меркель. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибыл с визитом в Тегеран. Главная тема его переговоров с руководством Ирана – расширение двустороннего сотрудничества. Командующий американскими войсками в Афганистане и Ираке генерал Дэвид Петреус прибыл в Душанбе для переговоров с руководителями Таджикистана. Президент Афганистана Хамид Карзай отверг призывы своего соперника по выборам главы государства доктора Абдулло к отставке председателя избирательной комиссии и нескольких министров.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, обещает ли процесс Гааги над Радованом Карадзичем объективное расследование всех совершенных злодеяний, мы говорим с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, профессором ГИМО Сергеем Грызуновым, он находится в нашей студии. Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», считает начавшийся суд несправедливым.
Я, как непосредственный участник того, что там происходило, прежде всего считаю, что их несправедливо одной из сторон в гражданской войне, вот такой межнациональной войне, распадающегося государства, судят более сурово и действительно подмяли вот себя, уничтожили эту сторону. Я знал и Караджича, имел возможность с ним общаться достаточно долго. Он никогда не был ястребом, он скорее был человеком, ну, голубем, можно было бы его назвать, по большей части. В тех происходивших тогда событиях он виноват не больше, чем все другие, не больше, чем лидеры мусульманской общины или там хорваты. Я считаю, что над ним расправа, так же, как и над Милошевичем было. Это все несправедливые вещи, которые когда-нибудь в Европе зачтутся в такой вот пассив.
Слово Сергею Грызунову.
Ну, я не соглашусь с уважаемым мной писателем. Дело в том, что я тоже, в общем-то, все эти годы проводил, но только не в качестве человека, который принимал участие в прямое в военных событиях, как господин Лимонов, который пару раз там и на курок нажимал в сторону оцепленного города Сараева, что, конечно, не пригоже бы писателям брать в руки другое оружие, кроме ручки и пера. Я там работал в качестве журналиста и могу сказать, что только о том, что я видел своими глазами. Я тоже знаю лично Радована Караджича. Бывал у него дома. Был его гостем и делил с ним трапезу, выпивал рюмочку другую. Трагическая фигура. Не могу сказать, что он один, безусловно, должен нести ответственность. Тут соглашусь с Лимоновым за то, что происходило. Но против него такая куча серьезнейших обвинений. Я не был свидетелем самого массового после Второй мировой войны расстрела мирных жителей, который произошел летом 1995 года в Сребренице, когда этот городок в бывшей республике Боснии и Герцеговине перешел под контроль армии боснийских сербов. Там было убито, по разным оценкам, от 8 до 10 тысяч человек. Точно нельзя сегодня об этом сказать, потому что опознали останки пока 2 тысяч, перезахоронили еще полторы, но до сих пор там хранится еще 7 тысяч мешков с останками, которые были найдены в местах массовых расстрелов, которые еще не опознаны и не перезахоронены. Но я был и неоднократно был в Сараево на позициях боснийских сербов. Они располагались тогда на вершинах гор, которые окружают город. За несколько лет до этого, в 1984 году, я передавал из Сараева репортажи с зимних Олимпийских игр и даже представить себе тогда не мог, что на этой самой горе Яхарина будут стоять орудия и пулеметы боснийских сербов. Невозможно было, конечно, представить, что вот сербы будут так безжалостно, методично, от нечего делать, станут стрелять из оружия всех калибров по прохожим, которые пытались пробежать по этим улицам смерти в поисках воды и продовольствия. Повторяю, я видел это своими глазами, и это было страшно. Не могу сказать, я не был свидетелем того, чтобы я видел, как генерал Младич, исполнитель, получал от политического руководителя Караджича приказы, но, безусловно, сам он не стал бы отдавать такие приказы, это факт. И вот господин Лимонов упомянул еще одно имя, очень важное во всей этой трагической истории, Милошевича, Слободана Милошевича, тогдашнего руководителя бывшей Югославии. Хочу вам сказать, что, безусловно, главную вину за то, что происходило там, несет не Караджич и не Младич, которого до сих пор не могут найти, а Милошевич. Я думаю, что мы скоро от этого же самого Караджича можем услышать некоторые новые свидетельства преступлений Слободана Милошевича, потому что в свое время нам известен такой факт, что когда Милошевич практически подписывая Дейтонские соглашения в 95-м году фактически сдал Караджича в обмен на гарантии собственной неприкосновенности, и скрываясь тогда на территории бывшей Югославии, Караджич, по моей информации, из достоверных источников, в своем окружении как-то обмолвился, что он не станет молчать, если когда-нибудь окажется на скамье подсудимых, и расскажет многое, что знает о роли Милошевича только он, Радован Караджич. Я думаю, что среди людей, которые его тогда охраняли, была же, конечно же, агентура Милошевича, и Милошевичу эти слова донесли. Но так получилось, что Милошевич раньше Караджича угодил в Гаагский трибунал, где и скончался. Так что всей правды мы пока не знаем, но шанс узнать еще кое-что очень важное, на этот раз уже из уст, конечно же, обиженного Милошевичем Караджича, у нас есть. Кроме того, я думаю, что мы узнаем о том, что, конечно же, Белград отдавал приказы режиму боснийских сербов, отдавал приказы как политические, так и военные. Именно Белград, именно Милошевич снабжали Караджича и Младжича деньгами и оружием, давали указания, что делать и в кого стрелять. К сожалению, с горечью это вспоминаю, но и Россия была, как мне кажется, проводила не совсем верную политику в отношении боснийских сербов. Они получали от нас скрытыми, окольными путями, не напрямую, вооружение, еще кое-какую другую поддержку. Туда постоянно ездили наши дипломаты. Вот, повторю, был и министр иностранных дел, и спецпредставитель президента Ельцина, тогда заместитель министра иностранных дел Виталий Чуркин, блестящий совершенно дипломат. И я всеми правдами и неправдами пытался, значит, как-то вместе с ними проникнуть в эту закрытую зону, что мне чаще всего удавалось. И я видел, как тяжело шли эти переговоры. Я видел, что и Караджич, и Младич относились, с одной стороны, к россиянам как к людям, на которых они могут положиться и рассчитывать на определенную помощь, но в то же время использовали их, прежде всего, конечно, в своих интересах, руководствуясь указаниями, которые получали из Белграда. И миссия и Козырева тогда, и Чуркина была обречена на провал, что и произошло.
Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы и бывший народный депутат СССР от Литовской ССР, считает возмездие неотвратимым.
Судебное разбирательство должно состояться над человеком, который повинен в геноциде. Такая философия и такая политика абсолютно неприемлема для демократического мира, особенно в Европе, раз уж балканские страны ориентируются на Евросоюз и на европейские ценности, то само собой разумеется, что военные преступники и преступники против человечества должны отвечать.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, еще раз, Владимир. Одним словом, у меня такое мнение. Конечно, не Карадзис, не Младзис, они не ангелы, на них много крови. Но у вашего гостя, конечно, очень антисербское такое настроение, хотя он там часто и бывал. Вопрос именно по-другому. Во время вот трагедии Сребреницы голландские голубые каски своими руками чуть ли не выдавали мужчин в руки сербов. И почему, куда все эти люди подевались, и почему их нет рядом с Карадзисом во время сегодняшних судебных заседаний?
Ну, много апокрифов существует о той войне.
Ну, насчет голландцев, которые своими руками там кого-то выдавали, это легенды. Голландцы, наоборот, разводили две воюющие стороны. А вот боснийские сербы, в частности, генерал Младич, захватывали этих самых голландцев, более того, в качестве заложников. И некоторые из них тогда пострадали. Вот там немножко другая правда. Я категорически не соглашусь в обвинениях в антисербских настроениях. Просто я хочу восстановить историческую справедливость. Дело в том, что Гаагский трибунал, конечно же, не является таким, что ли, идеалом, каким сегодня мы видим по прошествии многих десятков лет деятельность Нюрнбергского трибунала. Хотя в Гааге судьи не скрывают, что они хотели бы оставить такой же след в истории. Есть там и свои какие-то, безусловно, и ошибки, и прегрешения. Например, я вспоминаю историю с бывшим президентом Республики Сербской, которая пришла после уже ухода Радована Караджича, Биляна Плавшич. Кстати, завтра она выходит на свободу из шведской тюрьмы Хилшенберг, где она, будучи осужденной на 11 лет, отсидела 2/3 срока. Она была тоже осуждена за преступление против человечности в период с 92 по 95 годы. Потом скрывалась. Я не принимал прямого участия в переговорах с ней, но так уж получилось, что журналистская судьба так была ко мне благосклонна, что я был свидетелем переговоров с ней. Ей предлагали условное заключение. Шла такая торговля. Ей говорили о том, что если она отдаст себя в руки правосудия, то получит несколько лет условно и не будет лишена свободы. Я слышал это своими ушами. Западные представители, россиян там не было. И, к сожалению, к моему глубокому сожалению и разочарованию, она получила на полную катушку. Безусловно, узнав об этом, ни Младич, ни Караджич особого желания повторить судьбу Беляны Плавшич уже, конечно, не хотели.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка» и в недавнем прошлом лидер депутатского объединения «За Атлантический диалог», приветствует работу Гаагского трибунала.
Преступления против человечности, против основополагающих прав человека стали наказываться международными трибуналами. Вот это новое качество, вот эти новые трибуналы, которые очень существенно отличаются от того, что было после Второй мировой войны, вот, это преступления такие не глобальные, а локальные. Вот, и они все равно наказываются. И это не проблема политкорректности, вот как мы иногда слышим, говорят о том, что надо бы и не только сербов наказывать, и трибунал должен рассматривать не только сербов, но и албанцев. А в данном случае политкорректность неприменима, такая дипломатическая симметрия, потому что речь идет об очень конкретных вещах, об уголовных преступлениях.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот сегодня Гаагский трибунал судит за военные преступления граждан страны, которая проиграла войну. Это бывшей Югославии, и которой уже нет. А может ли Гаагский трибунал судить за военные преступления граждан страны, которые войну не проиграла? Вот на генерале Шаманове военных преступлений висит не меньше, чем на Караджиче, да? Может ли Гаагский трибунал осудить его за военные преступления хотя бы заочно?
Ну, я думаю, что рано или поздно за все преступления в цивилизованном демократическом мире придется отвечать. Ни у кого нет индульгенции, ни у кого нет освобождения за грехи прошлого. Ни один человек, какой бы высокий пост он сегодня не занимал, не должен думать, что он может делать все, что угодно. Я думаю, что, конечно же, это наша национальная боль, Чечня, конфликт на Северном Кавказе. Думаю, что рано или поздно, как этот, где этот трибунал будет, в Гааге, в Москве или в каком-нибудь другом месте, или в Нальчике, или в Дербенте, придется отвечать некоторым нашим генералам за жертвы среди мирного населения. Тут очень похожая судьба, наш слушатель абсолютно прав, очень похожая судьба у наших стран. Я имею в виду бывшую Югославию и бывший Советский Союз. Они очень похожи друг на друга. Две многоконфессиональные, многонациональные социалистические федерации. Разница только в том, что нам пока, слава богу, в отличие от бывшей Югославии, удалось обойтись без большой крови. Я не хочу закрывать, конечно, глаза и забывать о том, что произошло в Вильнюсе или в Сумгаите, но это не сравнить с сотнями тысяч жертв, которые понесли народы на Балканах. Слава богу, что у нас этого пока нет. Вот трагическое событие прошлого августа в Южной Осетии, я надеюсь, что это последнее суровое очень предупреждение политикам на постсоветском пространстве. Я молю Бога, чтобы ничего похожего не произошло больше на постсоветском пространстве. Имею в виду, прежде всего, конечно, взаимоотношения двух самых больших народов-соседей. Я имею в виду Москву и Киев.
Константин Затулин, первый замглавы Домского комитета по делам СНГ и директор Института стран СНГ, признает равную ответственность всех сторон конфликта.
Суд над Радованом Караджичем ровно настолько же справедлив, насколько он должен был быть над Али Изетбеговичем, его противником из числа боснийских мусульман, или, допустим, кем-то еще из тех, кто противостоял Караджичу как политический национальный лидер в той гражданской войне, которая шла на территории Боснии и Герцеговины. Мы не видим адекватности, и я считаю, что давным-давно пора закрыть Гаагский трибунал. Он не оправдал никаких ожиданий, лишний раз его несправедливость удостоверила, правда, уже уйдя в отставку, Карло Дель Понте на страницах своих мемуаров. Они немедленно были преданы остракизму. Сегодня мы не найдем правды в том, как относятся в Гаагском трибунале к сторонам конфликта. Если они не в состоянии в Гааге обеспечить равноправное отношение ко всем, то в этом случае суд этот не является справедливым и не является судом. Он является расправой.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, насчет обвинения из Москвы в необъективности Гаагского трибунала, это понятно. Там очень много кандидатур, которые раньше Карлович и Милошевич должны были быть там. И платить по ценам 46-го года, как в Нюрнберге. А что касается, вот тут Киев помянули, так до сих пор удерживаются перемещенные лица, угнанные из Украины в Россию. Это же военные преступления. Так что вот видите, бояться, может, и не надо, но преступления, которые совершаются, надо прекращать.
Вот вы бываете, вопрос Сергея Грызунова, часто на местах своей прежней работы. Удалось ли бывшим странам Югославии залечить раны гражданской войны?
Я убеждаюсь в позитивном ответе на ваш вопрос с каждым новым приездом. Не секрет, что вот россияне в последнее время, ну, буквально оккупировали Черногорское побережье. Я не исключение и провожу там часть своего отпуска ежегодно. И вижу, что Черногория граничит на севере с Хорватией. То есть это практически проходит граница между православными славянами, черногорцами и сербами, которых достаточно много живет на территории независимой ныне Черногории, и католическими, в основном славянами, которые живут в Хорватии. То есть это две страны, которые бомбили друг друга с большей ответственностью, повторюсь, сербы бомбили Дубровник и так далее, и так далее. И последние годы, ну, буквально, наверное, до 2004-2005 года, вряд ли можно было себе представить, что сегодня на территории черногорских приморских городов во время национальных фестивалей, каких-то празднеств, связанных с местными святыми и так далее, с народными обычаями, можно увидеть автобусы и туристов из Хорватии. Сегодня они спокойно приезжают в Котор, в Будву, в Тивот, отдыхают, гуляют по замечательным черногорским пляжам и музеям. Я видел на центральной площади Котора в позапрошлом году делегацию из Сараева, одетую, подчеркнуто, в такие мусульманские одежды, женщин и мужчин в национальной одежде, которые совершенно свободно себя чувствовали, как это и было до войны. Время, конечно, лечит все. У нас сегодня замечательные отношения с Германией, с Италией, с которыми мы были противниками во время Второй мировой войны. Конечно же, очень много в памяти людей, которые понесли жертву в семьях. Но, повторю, время лечит все. Умные люди понимают, что они, нынешние поколения, не несут ответственности за ошибки старших поколений. Между этими странами существуют, слава богу, нормальные демократические отношения. Некоторые из республик бывшей Югославии уже являются членами Евросоюза и кандидатами в членство в НАТО. Во время, вот вернусь к последнему визиту президента Медведева в Белград, руководство Сербии официально сказало, что если Белград тоже станет членом Евросоюза, тогда у россиян и у Москвы появится очень хороший друг в составе Евросоюза. Разве можно желать лучших взаимоотношений? Думаю, что это правильный путь. Путь, который выбрали, например, в свое время две республики, которые разошлись, у которых были проблемы, но, слава богу, не вспыхнула войны, когда развалилась Чехословакия на Чехию и Словакию. Сегодня это сестры внутри ЕС. Думаю, что со временем, конечно же, вот самые тяжелые раны будут залечены, и нормальные торгово-экономические и культурные связи, которые объединяют словенцев, македонцев, боснийцев, хорватов и сербов, будут в полном объеме, конечно же, восстановлены.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, а вот если бы наш премьер-министр тогдашний Примаков не пузырился, а долетел бы до Америки, он мог бы остановить бомбежку Югославии, то есть Сербии. Спасибо.
Он как раз вернулся после уже начавшейся...
Нет, не смог бы, потому что было уже поздно, механизм уже был включен, а механизм это нормальную работу этого механизма, еще раз повторюсь, включил покойный Слободан Милошевич. Я был свидетелем переговоров во Франции в Рамбуе, когда Милошевич нарушил все свои обещания, и натовские самолеты поднялись в воздух. Примаков, самолет Примакова сделал разворот над Атлантикой. Это был красивый жест, но не более того. Нужно было, конечно же, тщательнее работать с Милошевичем, который использовал Россию в своих интересах, сталкивал нас лбами с НАТО, с Брюсселем, с Вашингтоном, и делал это весьма успешно.
Как, по-вашему, по каким сценариям может пойти начавшийся сегодня процесс над Радованом Карадзичем, и сумеет ли Гаагский трибунал за оставшиеся 2 года завершить, что ли, свою историческую миссию?
Я думаю, что прокуроры понимают, что если они пойдут по пути такого же, по которому они пошли, когда работали с Слободаном Милошевичем или работают с лидером сербских радикальных националистов Воиславом Шешелем, тогда они проиграют. Если у них достаточно, повторюсь, доказательств вины Караджича, суд все решит. Я не могу предугадывать того, что произойдет, но я как журналист имею право на личное мнение и выскажу его публично. Думаю, что Караджич получит по заслугам. Это, повторю, трагическая фигура. Правильно сказал, по-моему, Лимонов сегодня. Это не ястреб. Это, ну, если есть такие вот искренне заблуждающиеся политики, которые совершают, заблуждаясь, преступления, то это Караджич, конечно, который несет полную ответственность за то, за те десятки тысяч жертв, прах которых не захороненный, взывает к справедливости. И, конечно, гигантским облегчением для очень многих жителей бывшей Югославии будет решение Гаагского трибунала.
Большое вам спасибо. Напомню, что о том, обещает ли процесс в Гааге над Радованом Карадзичем объективное расследование всех совершенных злодеяний, мы говорили с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, профессором МГИМО Сергеем Грузуновым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». По микрофону работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.